Воскресенье, 19 часов по Москве. Это новое время для Classic News с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте все, здравствуйте, Саша.
Очень рад вас видеть. Сегодня огромное количество тем, неимоверное. Много всякого кринжа, много серьезного. Все постараемся успеть разобрать, но тем не менее это не повод, что у нас всего много, это не повод не задавать вопросы. Вопросы в донатах, как обычно, есть донат, в смысле есть ссылки в описании и донаты в валюте, и донаты в рублях, но они там совершенно не регламентированы в этом смысле, можем небольшие совсем, просто для того, чтобы вопросы собирались в одном месте и были, так сказать, более или менее осмысленными. Осмысленные вопросы могут быть для того, чтобы Дмитрий Львович подобрал вам какую-нибудь литературную ассоциацию на ту или иную новость или персонажа, тоже у нас принятая такая форма. Вот, да или просто можете спросить что-нибудь, много вопросов по литературе задают Дмитрию Львовичу, и можете быть совершенно спокойно одним из них. Также будет здорово, если вы поставите лайк этой трансляции и подпишетесь на канал. После обязательной программы можем начинать. Ну а с чего начинать, как не с происходящего события? К сожалению, событие это трагическое и драматическое. Орск практически ушел под воду, ну, во всяком случае, в части старого города, это город в Оренбургской области, из-за прорыва дамбы на реке Урал. Вот, его залило. Вода, кстати, заливает не только Орск, но подступает и к Оренбургу, и подтопляет там дома в области, во многих других. Я вот, вы знаете, у меня не так много бывает литературных ассоциаций, вы-то обязаны на все придумать, а у меня иногда они сами приходят. Вот, она не то чтобы литературная, а мультипликационная, но в основе эта книжка лежит, поэтому и легко. Учитывая то, что происходит все это во время войны, и вот весь этот изношенный материальный фонд множится на коррупцию и на то, что происходит во время войны, на который тратятся гигантские, абсолютно безумные, бессмысленные деньги, я подумал, что каждый день, абсолютно каждый день, особенно в такие дни, особенно во время наводнений, конечно же, актуальна книга Успенского про Простоквашино. Вот, где, я, кстати, не знаю, есть ли этот момент в книге, где Шарик пошел на охоту, выстрелил довольно неудачно, оказался в воде, и он тонет, его ружье тянет ко дну, к нему подплывает бобер и говорит: «Эй, дурень! Бросай ружье, да всплывай поскорей». Но я уверен, что гораздо менее банальную, гораздо более оригинальную ассоциацию подберет нам Дмитрий Быков.
Через закрытое окно Софья услышала пухлый ватный выстрел, потом другой, третий. Должно быть, в Неве подымалась вода. Опять мягко стукнула пушка в окно. Стекла от ветра зазвенели. Прибежала Пелагея, запыхавшаяся, разлапая. Она крикнула Софье: «Ты что ж, с ума спятила? Нева через край пошла! Сейчас все затопит!» Сразу же ветер, свистя, всю ее тугу обернул, как полотном. Где-то хлопали двери. Бабий голос кричал: «Цыплят! Цыплят, собирай!» Над головой быстро, косо пронесло ветром какую-то большую птицу. Софье вдруг стало легче, будто именно это ей было нужно. Вот такой ветер, чтобы все захлестнуло, смело, затопило. Губы раскрылись, ветер ворвался и запел во рту. Зубам было холодно, хорошо. В углу стояла расписанная цветами укладка. «Что же оставляешь?» Пелагея подняла укладку и, придерживая, потащила вверх. Часа в два наверху в окне высадила ветром стекло. Пелагея подбежала заткнуть подушки и вдруг взвыла в голос: «Пропали мы! Господи, пропали!» И схватила на руки своего ребенка. Софья увидела, там, где была улица, теперь неслась зеленая, рябая от ветра вода. Медленно поворачиваясь, плыл чей-то стул. На нем сидела белая с рыжими пятнами кошка. Рот у него был раскрыт, должно быть, орала. Пелагея топила печку, металась от печки к ребенку. Видно было, что все вокруг покачивало водой. Вода подымалась, несла бревна, доски, сено. Мелькнуло что-то круглое, показалось, что это голова. Ну, в общем, Евгений Замятин, «Наводнение», один из самых страшных замятинских рассказов. Рассказ об убийстве, рассказ о прибывающей крови, о кровавом наводнении, которым в этот момент всю Россию затопляют. Ну и, конечно, роман о страшном преступлении главной героини. На этом фоне убила она Ганьку, как ни странно, тоже девушку с украинским именем, все одно к одному. Рассказ, точнее, повесть, лучшая, наверное, повесть Замятина, о том, как катастрофа в стране ведет к катастрофе в морали, катастрофе в жизни, и как наводнение кровавое становится метафорой всего происходящего. Действительно, текст, который сегодня, я думаю, вспоминается всем. И вообще, грех сказать, знаете, Саша, вот я терпеть не могу на себя ссылаться, у меня был роман «Камск». Роман, который я написал после наводнения в Ленске, но печатать его не стал по понятным причинам, потому что, ну, там как раз описывается в таких полугротескных, полусатирических, полутриллерных тонах это восстановление города, где всех бизнесменов заставляют жертвовать на него, где в крошечном смытом городе срочно смоют, там строят пятерочку, потому что надо жертвовать от всего бизнеса. Церкви на каждом шагу избегают. Ну, в общем, это был такой гротескный роман 2010 года, который я тогда не напечатал, он и теперь лежит у меня в столе. Уверяю вас, когда вот вся эта российская бездна более-менее сомкнется и все придет более-менее в норму, я немедленно напечатаю всю тетралогию. Там списанный первый том издан, дальше «Убийцы», «Камск» и «Американец». Всю аббревиатуру «Сука» я напечатаю немедленно, и роман называется «Нулевые», все его четыре части. Просто я лишний раз поражаюсь тому, до какой степени однотипен российский сценарий.
Да, есть такое, все-таки повторяется все из года в год. Вот мы тоже замечаем, что, ну, те же самые наводнения, они пожары лесные, там, я не знаю, какие-нибудь прорыв трупы, все
сценарий
прочее.
Абсолютно однотипный, и тут же весь бизнес привлекают пожертвованиям, и
Да,
тут же
да, да, да.
всех министров отправляют туда срочно наводить порядок, как будто от их личного присутствия что-то там изменится. В общем, довольно катастрофическое и при этом довольно гротескное развитие.
Да, ну что же, примерно так это и происходит, и, к сожалению, боюсь,
Не
что и будет.
меняется абсолютно.
Я сегодня назвал нашу программу, меня просто просят, значит, Ульяна, которая делает обложки, хоть как-нибудь называть. И я подумал, что я буду делать отсылки к литературным произведениям, иногда это получается, иногда нет. И вот сегодня у нас называется «Путешествие из Белгорода в Орск». Вот, на самом деле мы идем от Орска к Белгороду, но это абсолютно не важно. Это как бы мирный город во время войны, это как раз Орск, который накрывает наводнение, и Белгород, в котором никакого наводнения нет, но зато есть война. И вот он ну, я не знаю, как это сказать, по издевательству, что ли, или по какому-то своеобразному представлению наших властей о комфорте, вошел в топ-5 комфортных городов для жизни по версии правительства. Ну, там еще какие-то другие города есть в разных областях. Но он занял 4-ю строчку в рейтинге крупных городов без учета миллионников, находящихся в условно комфортном, значит, комфортной среде, с благоприятной
Ну,
городской средой.
понимаете, первая ассоциация, которая всплывает, как это не ужасно, это дневники Ольги Бергольц, где она, посетив Москву в феврале 42 года, из Ленинграда ее вывезли ненадолго, вывезли, кстати, к начальству, чтобы дать ей руководящие указания, как ей освещать блокаду в городе на радиокомитете. И она говорит, по публикациям в Москве, по настроениям в Москве, полное ощущение, что в Ленинграде вообще ничего не происходит. Говорят о работающих театрах, о работающей консерватории, пишут, что ленинградцы исправно несут трудовую вахту на заводах. О голоде нет ни слова. И мне не рекомендовано упоминать публично в выступлениях о том, что Ленинград голодает, о том, что всех кошек уже съели. И она все время спрашивает себя, для того ли Коля погиб, Коля Молчанов, ее муж, только что умерший от истощения, для того ли все они там сейчас мрут от пелагры, чтобы мы здесь врали, чтобы мы говорили, что Ленинград – самый удобный город в России, в котором все так хорошо работает. Понимаете, вот это повторение абсолютно чудовищное. И самое ужасное, что, ведь понимаете, Бергольц тогда же написала «В грязи, во мраке, в холоде, в печали», где смерть как тень ходила по пятам, Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурную дышали, что внуки позавидовали бы нам. Я понемногу начинаю думать, что катастрофа, наверное, нормальный фон российской жизни, потому что люди умудряются среди катастрофы быть счастливыми и даже, в общем, испытывать, как в Белгороде, какую-то национальную гордость. Они действительно считают, что гордятся городом, который обстреливают, а потому что они вот так противостоят всему остальному миру, ведут такую отчаянную героическую борьбу со всем человечеством. Я не думаю, что в Белгороде многие этим гордятся, иначе бы они Владимира Соловьева к себе бы не зазывали и так далее. Но у меня есть ощущение стойкое, что катастрофа – это какой-то нормальный фон русской жизни, что в этой катастрофе люди умудряются гордиться. И, кстати, вы знаете, вероятно, да, что в Белгороде появились плакаты, рассказывающие о том, что он вошел в пятерку самых комфортных для жизни городов. Это, конечно, чудовищно, но, вероятно, когда по людям стреляют, они испытывают какую-то гордость от этого. Я не могу этого понять, но если так, то я принимаю это как аутотерапию.
Ну, там скорее появились плакаты, даже не плакаты, такие баннеры на тумбах у них, на которых написано «Воин за моей спиной». Таким образом, власти рекламируют Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Но образ хороший, на самом деле, потому что, ну,
Жутковатый
вообще...
воин за моей спиной звучит, надо сказать, довольно грозно нам.
Да-да-да, ну,
Ничего не поделаешь.
это не выглядит как то, что их защищает кто-то, а выглядит так, что заградотряды за спиной или что-то еще в этом духе.
Да, вообще воин за спиной не самая успокаивающая ситуация, честно
Абсолютно,
скажу.
потому что если стреляют по воину, а ты впереди него, как бы ты живой
Да, а
труп.
если он стреляет со спины, еще более распространенная коллизия. Нет, неприятно, да.
То есть вообще совершенно потрясающие вещи. Все это в одном из самых комфортных городов.
Комфортных для жизни городов России там.
Да, вот так комфортно. Вот. Но знаете что? На самом деле это не последний город в России, в который мы сегодня вот таким образом путешествуем. Есть еще и Татарстан, ну там не столько город, сколько... Значит, особая экономическая зона Алабуга, которую атаковали на этой неделе дальнобойные, видимо, дроны. И это впервые они так далеко долетели. Вот. Но там потрясающий, конечно, гендиректор этой особой экономической зоны, где делают дроны. Там ее почему атаковали? Они сами делают эти шахеды. Вот. А естественно, никто официально не говорит, что там производится. Это какой-то мирный атом, мирное производство, где трудятся студенты. Вот. И он совершенно потрясающе отреагировал на атаку на Татарстан, ну, причислив себя к потомкам великих российских воинов. Давайте посмотрим.
Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию в Алабуге двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежитие в Алабуге. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин, не получится.
Действительно не
Ну,
получится,
здесь,
потому что
конечно,
хотя бы
да,
потому что,
особенно
прошу
на фоне
прощения.
колокольного звона, все это, конечно, звучит впечатляюще.
Я
Ну,
единственное,
понимаете, да.
Дмитрий Львович, прошу прощения, единственное, что хотел добавить, видимо, от волнения он взятие Парижа устроил на год позже. Ну, хорошо, хоть не сказал, что вторая, ну, что Великой Отечественной в 46-м закончилась.
Ну,
Вот.
это, понимаете, не принципиально. У человека действительно катастрофа произошла. Хорошо, что он вообще помнит, что это был Париж, а не Вашингтон. Ну а мы все помним постоянное возведение ситуации героем прошлого. Бьемся мы здорово, рубим отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева, было сказано в 1941 году. Мы все это Маршаком, мы все это понимаем, разумеется. Другой вопрос, что, понимаете, вот это отождествление НАТО и тех, кто присылает беспилотники, а главное, что это уверенность в том, что Крокусе торговые центры взрывает опять-таки НАТО, которая за всем этим стоит. Понимаете, вот такое предельное обобщение образа врага, оно характерно как раз для больного сознания. Вот Бехтерева вспоминала, что однажды отец ее демонстрировал глубокую шизофреничку, которая на вопрос, кто вас здесь держит, отвечала: «Жиды». На все жиды, понимаете? То есть везде во всем виноваты НАТО. Бехтерев, поясняя этот случай, сказал: видите, как мало надо ума для того, чтобы всех врагов свести к одному, вот к жидам. А здесь сейчас это не жиды, сейчас это НАТО, которая бьет руками Украины по нам, которая вообще организовала все наши проблемы, и в том числе, я уверен, наводнение в Орске. Я чудом еще не слыхал про то, что это новейшее климатическое оружие НАТО. Да? То есть...
Да нет, да зачем оружие климатическое? Дамбу взорвали, да и все.
А может быть, и дамбу взорвали, а не подмыли, а может быть, устроили вот действительно атаку волн на это. Все это, к сожалению, не ново. И я предупреждал украинских друзей, что в ближайшее время Украина будет виновата во всем. О чем, собственно говоря, предупреждал еще и Гоголь, говоря о том, что любые попытки Украины мыслить самостоятельно всегда будут наказуемы. Я боюсь, что здесь ровно та же история. И как бы мы ни относились на самом деле к ужасным крайностям Украины, которая там то Булгакова пытается запретить, то Пушкина, все-таки до такого бреда Украина не доходит. Надо заодно это ее горячо похвалить.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что хватило ума все-таки, пока Украину не винить во всем этом, в наводнении в Орске, я имею в виду. Ну вот, поэтому только теракт в
Но в
Крокусе.
Крокусе, да, в Крокусе уже обвинили вовсю, и более того, обвинили посольство Украины в Таджикистане, которое вербовало людей в Москве. Вот это уже какой-то совершенно патологический ход мысли. Но, с другой стороны, сказал же в свое время Александр Жалковский: в обывательском сознании у всего должен быть один виновник, один великий писатель, который все написал за всех, и один организатор заговоров, который эти заговоры на весь мир организует. Но, по всей вероятности, такое сведение всего к Украине, оно работает, как ни странно, на идею о величии Украины, потому что Украина, которая дотянулась до всех российских проблем и отождествилась с Наполеоном и Гитлером, это, как хотите, серьезный комплимент.
Но тем временем, значит, глава Татарстана Миниханов, он рассказал о том, что ПВО не для того существует, чтобы такие заводы защищать. Он сказал, что, видимо, из-за того, что урожай пост православный, значит, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Это, конечно, потрясающе. То есть он один из тех людей, который находится во власти, который ведет войну. И люди ему говорят: слушай, ну ты как-то нас защити хотя бы, мы для тебя дроны клепаем. Он говорит: да вы чё, ребят, вообще с глузду съехали совсем. Не надо ждать, что заработает противоракетная оборона. Она решает другие задачи. Какие задачи еще должна решать ПВО, кроме как сбивать воздушные цели, не очень понятно. Мы должны решать своими силами каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город. Что они должны делать? Я не знаю, воздушные шары надуть гелием и вокруг там расставить, сетки натянуть. Что они должны сделать? Непонятно совершенно. В общем, короче, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как было написано на классическом плакате в «Золотом теленке», если не ошибаюсь.
Ну, понимаете, ведь, собственно, Симонов писал об этом еще в первой главе записки Лопатина. Жена приехала, когда людей, оставшихся в осажденном городе, после освобождения этого города обвиняют в том, что они выходили на работу, пекли хлеб, обеспечивали работу водопровода. Все это было сотрудничеством с врагом, все было приравнено к коллаборационизму. И вот тогда, собственно, Лопатин высказывает обкомовцу самую страшную мысль. Он говорит: ведь вы должны были вообще-то защищать этих людей, а теперь они у вас виноваты в том, что они не погибли. Понимаете, вообще-то говоря, когда дело доходит до критической ситуации, защищать себя гражданин России обязан сам. Никто ему на помощь не придет. Если он пытается выжить в этой ситуации, это предательство. Если умирает, это героизм. А если он просто мирно работает на своей должности, уча детей в школах или выпекая хлеб, то это, разумеется, предательство, потому что как ты смеешь быть живым? Конечно, не для того, чтобы защищать, ведется эта война. И это было понятно с самого начала. И поэтому там Лопатин говорит, всякий раз, как приходит крайность, населению приходится думать о себе самому. Но, кстати говоря, ведь в Кроксе была та же самая ситуация. Вы знаете, что выводили этих людей не ОМОНовцы, не спецслужбы, а выводил гардеробщик и ударник пикника. Иными словами, пока не прошли 1,5 часа, туда никто не приехал, хотя ехать-то было близко, скоро и приехали немедленно. Да, действительно, в критической ситуации спасение утопающих – дело рук утопающих, а не утопай, а не попадай под воду. Это, видимо, и есть единственный рецепт.
Да, я напомню, что можно задавать вопрос Дмитрию Львовичу в донатах. Ссылки все есть в описании. Там же в описании разные другие полезные ссылки, в том числе на покупку приятного мерча. У нас заходите, покупайте. Крайне рекомендую, сам ношу с большим удовольствием. Кстати, на следующей неделе, через неделю, мы с Дмитрием Львовичем запустим торжественно мерч, первый специальный мерч. Не просто для брекфест-шоу, а первый специальный мерч для Classic News. Вот с Дмитрием Львовичем и с одобренным им принтом. Вот. Так что на следующей неделе приходите. Обязательно будем вместе с вами запускать. Вот. А пока присоединяйтесь и задавайте вопросы. Ну, сегодня много по разным городам мы путешествуем. Вот, например, Владимир. Владимир, отличился он чем? Что местная мэрия опубликовала ролик про украинских и западных вербовщиков, способных вводить в гипноз. Вы уже упоминали про украинское посольство в Таджикистане. Так они не только в Таджикистане, сволочи, действуют, как выясняется. Они везде, повсеместно, во Владимире одолели. Давайте-ка поглядим.
Украинские и западные спецслужбы активно вербуют российских граждан для совершения диверсий и терактов, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Они умеют манипулировать людьми, способны вводить в гипноз и могут находиться среди вас. Гораздо ближе, чем вы думаете. Все мы охотно делимся своей жизнью в соцсетях. Вербовщик внимательно изучает, о чем вы пишете, что вас волнует, на что вы реагируете. Возможно, вы переживаете проблемы в семье или расстались со второй половинкой. А может, ищете смысл жизни и хотите, чтобы вас поддержали. Вербовщик дает вам эту поддержку, и вы начинаете ему доверять. Он узнает от вас, как сильно вы нуждаетесь в деньгах и на что готовы ради них. Школьникам и студентам предлагают за смешные суммы поджигать административные здания и подрывать железнодорожные пути. Если вербовщику не удается заманить вас деньгами, то он угрожает выставить на показ ваши приватные фото и видео, которыми вы делились в личных переписках. Если на вас не нашли компромата, вербовщик давит на другие болевые точки. Например, подбрасывает вам фейковые материалы, как ваша страна якобы ведет войну против мирного населения. Как только вы соглашаетесь с доводами вербовщика, то попадаете в его ловушку. Он может сказать, что за такую позицию в вашей стране сажают в тюрьму, и у вас нет выбора, кроме как помочь Украине делом. Помните, за любую помощь террористам предусмотрены длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Обращаем внимание, что лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта, и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. Не попади в сети, не стань жертвой вербовки.
Ну, каково? Способствовал предотвращению совершения.
Понимаете, первое, что вспоминается, естественно, гипнозом Воланда брошен Ялту, умоляю верить. Понимаете,
заметьте, не я это сказал. Обычно я цитирую мастера и Маргариту, но
да,
нет.
Да, но здесь уж ничего не попишешь, гипноз отсюда. Но, понимаете, это вызывает же более широкий круг ассоциаций. Сразу в свое время Томас Манн писал полное ощущение, что значительная часть немцев действует под гипнозом или во сне, в каком-то страшном опьянении. Я не способен поверить в то, что люди говорят о том здравом уме и твердой памяти. Равным образом и я не могу, глядя на этот ролик, поверить, что он создан не под каким-то чудовищным гипнозом. Потому что в нем, кстати говоря, довольно много, ну, просто с первого взгляда очевидных противоречий. Ну, хорошо, вот действительно спецслужбы Украины подбираются к людям, у которых проблемы, у которых нет денег, которые потеряли смысл жизни. А почему в России никто на них не обращает внимания? Ну, ведь действительно, у человека смысл жизни пропал. Он живет в самой счастливой стране мира. Ну, подойди к нему, укажи ему этот смысл. Неужели ты в качестве такового можешь ему порекомендовать только мочить соседа? Ну, хотя бы какие-то материальные, какие-то моральные костыли, которые бы предложили этому несчастному населению. Нет, тут прибегает вербовщик с Украины, начинает гипнотизировать. И самое поразительное, вербовщики с Украины внушают ужасную мысль, что за публикацию можно оказаться в тюрьме. Ну как же это так? Ну мы же знаем, что нельзя. Наоборот, беда в том, что мы как раз прекрасно знаем, что можно. Мы абсолютно убеждены, что именно за публикацию это в тюрьме и можно оказаться. Тем более вербовщик с Украины подбрасывает фейки о том, что мы воюем с мирным населением. Да вербовщику с Украины совершенно не надо трудиться для того, чтобы это подбросить. Эти картинки наводняют все СМИ мира. Не нужно ничего фабриковать. Просто открой человеку доступ к интернету, и он увидит, как Россия воюет с мирным населением. Нет, проклятая Украина вербует эти идеи. Ну, то есть, действительно, рассказ, как писал уже Полода, рассказ простейшей правды – элементарной фиксации, да, событий приравнен к антигосударственной деятельности. Подумайте, какой ужас, действительно. Россия-то, оказывается, воюет с мирным населением, и это еще до кого-то не дошло. Я, кстати, на другое хочу обратить внимание. Ведь наверняка люди, которые на коленке сляпали этот ролик, с его бедной мультипликацией, с его плохим текстом, текстом, который, как мне кажется, прошел еще через какое-то звукоискажение, чтобы диктора
да,
никто
да,
не знал,
есть там.
По голосу не опозорился. Да? За этот ролик люди получили бабки. Люди, которые в высшей степени бледно, непрофессионально, дурно использовали свою возможность, да, пропагандой кого-то переубедить, получили за это деньги. Я уверен, что они работали не бескорыстно и не под
дулом
пистолета.
Это явный попил, конечно.
И вот эта деградация, полная профессиональная, конечно, понимаете, все-таки в России 40-х годов контрпропаганда была поставлена на порядок лучше.
Меня-то больше всего из всего этого поразило, там из перечисления проблем, что он, значит, вербовщики видят, что у вас, дескать, материальные затруднения, и играют на этом. А что это материальные затруднения-то у людей вдруг начались? С какой палки?
Да,
Вроде
вот
все хорошо в России-то, нет?
Самая процветающая страна, и вдруг у него материальные затруднения. И самое главное, что, понимаете, почему-то украинские вербовщики более чутки к проблемам этого населения,
да,
чем его собственное руководство. Ну, то, что, понимаете, пропаганда всегда шла по этой линии, потому что Полтун, находка для шпиона, пьяный собеседник всегда опасен. Понимаете, наверное, беда в том, что россиянину совершенно не с кем поговорить. Поэтому он и вываливает украинскому вербовщику все свои проблемы. А поговорить ему не с чем, потому что сосед или родное государство, или родные спецслужбы воспринимаются ими как враги. Потому что только на этом фоне можно бросить нагрузку украинскому вербовщику и рассказывать ему о том, что вы потеряли свою половинку. Это бесконечно печальное, бесконечно очень одинокий петух.
Да, и вот мало того, что, значит, одинокие живые и мертвые как-то оказываются тоже одинокими и обделенными. В Ростове-на-Дону, например, цветы с мемориала жертвам теракта в Крокусе перенесли на могилы российских военных. Можем посмотреть, там можно без звука, можем разговаривать на этом фоне. Значит, я понимаю, когда, ну, как бы понимаю, не могу принять, разумеется, и меня это страшно злит, когда цветы, допустим, в память об украинцах, которых лесь украинки приносили, куда-то их переносили, или когда мемориалы Навального были в разных городах, и там переносили цветы. Ну, это хотя бы идеологически как-то или, ну, с точки зрения лояльности власти, хоть как-то обосновано. Но, значит, цветы с мемориала жертвам теракта в Крокусе на могилы российских военных, это вообще уже совсем трупоедство. Такое не просто трупоедство, его даже и то, и другое трупоедство. Его объяснить никак нельзя, никак обосновать это невозможно. Но тем не менее, оно есть.
Понимаете, к сожалению, я не могу назвать имя этого автора. Это хороший поэт, живущий сейчас в России. Стало столько смертей, что любая ударит под дых. Стало столько чертей, что уже не хватает святых. Этот город загнил, и уже я признаться готов. Стало столько могил, что уже не хватает цветов. Это написал человек, живущий сейчас в Москве, поэтому называть его я не могу. Но написал хорошо, и это будет классика. И действительно, стало столько могил, что уже не хватает цветов. И самое главное, понимаете, вот этот Тришкин кафтан, это перетягивание скорби, что вот на мемориал по жертвам не хватает, а на мемориал по бойцам надо оттуда унести. Это же, понимаете, не ново. Кладбищенские цветы всегда разносили. И на подарки девушкам, когда денег нет, и перекладывали с могилы на могилу. Это было всегда. Но сегодня это выглядит особенно ужасно. Понимаете, потому что появились, оказывается, приоритетные поводы для скорби. Оказывается, скорбеть по согражданам – это не так важно, а важно относить цветы на могилы солдат. И вот это, мне кажется, самое страшное искажение морали, которое может у людей произойти. И вообще, вот это ощущение, что человек в погонах лучше человека без погон, это довольно общий российский нарратив, это так было всегда. Но мне-то как раз, понимаете, всегда казалось, что смерть – это вещь, которая уравнивает. Оказывается, нет. Оказывается, и здесь есть свое первенство, потому что смерть мирного гражданина – это не так важно, как смерть героя. И это наводит на самые печальные размышления, потому что это уже размышление, как бы это искажение мировоззренческое. Вряд ли с этим можно что-то сделать.
Да, насчет уравнивания смерти, да, но нет, есть своя иерархия, как же? Иерархия должна быть везде. Мне кажется, в такой стране, как Россия, без иерархии даже среди мертвых невозможно.
Разумеется, но, понимаете, я действительно не могу сам себе ответить на вопрос, почему человек в погонах всегда считается лучшим гражданином? Почему мирные граждане всегда уступают тому, кто воюет? И причем не обязательно это воюет на фронте. Фронт, ладно, дело такое, тут спасение действительно страны, как им представляется. Но ведь это еще распространяется и на полицию, и на охрану порядка, и на внутренние войска. Иными словами, человек в погонах – это опора государства. И вот с этим я никак согласиться не могу. Потому что человек в погонах, чаще всего, по крайней мере, для государства российского, это источник самых больших и самых трагических проблем. Прежде всего, потому что он морально неприкосновенен. И вот с этим, как хотите, согласиться никак невозможно.
Меж тем, в Московский физико-технический институт, для многих он стал вновь, ну как бы напоминание о нем поступило с неожиданной стороны, поскольку его закончил Борис Надеждин, и он всячески это все время вспоминал. Так вот, туда, в альма-матер Бориса Надеждина, пришел советник Минобороны, надо сказать, известный своими конспирологическими идеями, Андрей Ильницкий, который намерен читать студентам МФТИ курс «Актуальные стратегии». Я не знаю, будет ли видно вам слайды, вот мне прислали слайды оттуда, с этой самой вводной лекции, адовой совершенно. Вот. Но там, значит, цель воздействия на Россию, хаос и смятение в головах, подрыв доверия на стыке власть-общество, разрушение социальной инфраструктуры, ослабление и распад суверенного государства – значит, объекты ментальной войны, там у него пунктик на ментальной войне, доверие и влияние, ее блицкриг заключается в параличе воли противника через захват информационного поля и колонизацию элиты целевого государства. В общем, полнейший ад. Меня больше всего, то есть я уже не удивляюсь таким вещам, они постоянно происходят. Меня удивляет только, что он пришел не куда-нибудь, а в физтех. В принципе, наверное, самый крутой технологический вуз страны, не технологический, да, как это сказать, ну
Ну,
вот
оборонный, что говорить? Оборонный вуз,
технический, да,
конечно.
вот, да, то есть чтобы у оборонщиков, да, у тех, кто работает так или иначе на оборону. Ну, там не только оборону, но тем не менее, да. Вот, чтобы у них, значит, был правильный склад. Но абсолютное нагромождение. Это просто набор слов же, на самом деле. За ним ничего ровным счетом не стоит. Это просто набор каких-то умных слов. Похоже, знаете, как всякие какие-то сектанты, вот какие-то энергетические практики у них. Вот это вот все ужасно похоже, на самом деле.
Но это похоже, но еще больше это похоже, понимаете, на мемуары Сахарова, который, когда жил в Шарашке, он пожаловался Берии на то, что политинформациями и вообще разговорами и официальным контролем их отвлекают от дел не бомбы. Он сказал, вы давайте проследите за тем, чтобы нам все наше время использовалось с максимальной эффективностью, а внушать нам, что мы делаем важное дело, не надо, мы сумеем и так. Капица, который имел ход к Берии, добился в результате того, что политинформации в шарашках прекратились. Эти люди и так, в общем, понимаете, были достаточно мотивированы. А правда, Сахаров тот же вспоминает, что подавляющее большинство и идеологов, и начальников были органически не способны руководить физиками, не умели их выслушивать, не понимали их проблем и вообще относились к ним как к рабам. Только Берия был, при всей своей неприятности чисто внешней, был единственный человек, который, по крайней мере, уважал научную интеллигенцию, которая там работала. И, кстати говоря, Капица вспоминал, что он всегда на просьбы отзывался. Именно Берия помог в свое время вытащить Ландау, ну и так далее. Это было еще до войны. То есть, иными словами, у них там, понимаете, видимо, вся эта компания делится на прагматиков, которые понимают, что им без ученых никак не справиться, и на идеологов-силовиков, которые считают, что ученые тоже враги. И не случайно, кстати, Сергей Павлович Королёв, которому, как вы помните, сломали челюсть на допросе, Королёв уже в бытность главным конструктором, ему полагалась охрана, говорил, я никогда не знаю, эти люди меня защищают или ведут меня сейчас в тюрьму. Я никогда не знаю, они охраняют меня от меня или, глядишь, охраняют меня самого от каких-либо попыток сбежать. Может быть, это так и было, понимаете, потому что все ученые, включая МПТИ, должны ощущать себя мобилизованными и призванными. Государство лучше них знает, каким образом им работать. Кстати говоря, вот помните, когда, это тоже известная история, когда, и здесь это ложится один в один, когда на одном из банкетов по случаю успешного ядерного испытания генерал, приданный к шарашке, рассказал анекдот, когда дед молится на ночь, укрепи и направь, а старуха ему говорит, моли, чтобы укрепил, а направлю я сама. На это он сказал, вот так и с вами, молитесь, чтобы укрепили, а направит вас партия. Понимаете, они действительно уверены, эти присылающие Ельницкого идеолога туда, что они направляют, что они руководят всей этой обороной, всей этой интеллектуальной элитой, что они направляют, по большому счету. И, кстати, я должен сказать, что я Ельницкого ведь хорошо помню еще редактором издательства АСТ. Редактором, кстати говоря, довольно милым и толерантным. Я другого не понимаю, с какой, собственно говоря, стати из этого редактора образовался идеолог-конспиролог? С какой стати он будет сейчас физикам объяснять, вообще говоря, зачем они нужны? Что это такое? Что это за новая компетенция? Ну, сидел бы
Делают
там,
люди себе
занимался бы
карьеру.
активной своей работой.
Вот
Да.
он, Дмитрий Львович, социальный лифт. Понимаете, поуезжали всякие писатели, бросили родину на произвол судьбы, и вот они смело шагнули, туда.
Но если, понимаете, если это социальный лифт, то, простите за метафору, в него войти можно только на четвереньках, потому что для того, чтобы в него войти, надо повторять бред, который им Леницкий рассказывает. И, кстати говоря, вот кому как. А физиков этих мне не жалко, потому что они не пропадут при любом режиме, они нужны. Я им горячо сострадаю, но они нужны будут всегда. Их даже убивать не будут. Как сказал тот же Берия, давно бы мы всех вас расстреляли, если бы вы сами могли сделать бомбу. Ну, ничего не поделаешь, не можем, да? Я другого не понимаю. Я не понимаю, каким образом вот этому человеку самому не стыдно повторять этот очередной и очевидный бред. Ведь он же, понимаете, с высшим образованием гуманитарий. Зачем он этим занимается? Неужели он думает, что это каким-то образом ему поможет в близком будущем? Андрей, не поможет, будьте уверены. И я, когда на это смотрю, я с глубочайшей тоской вспоминаю 90-е годы, когда Ильницкий создавал не самое плохое издательство. А я ему туда писал новелизацию фильма «Девять с половиной недель».
Прежде чем перейти к кульминации нашей сегодняшней программы и к трем совершенно убойнейшим новостям, я попрошу, во-первых, поставить лайки, по возможности подписаться на канал, который вы смотрите. Этот канал называется The Breakfast Show. И также можно задать вопрос Дмитрию Львовичу, донат к вашим услугам, ссылки в описании, присылайте. Вот. Ну и, собственно говоря, это было бы здорово с вашей стороны. Вот. Ну что же, переходим к самому такому жирному, жирнющему. Детский омбудсмен Санкт-Петербурга, которую зовут Анна Митянина. Но она не первый раз, надо сказать, выступает с чем-то подобным. Держит фасон, тетка. Вот, поставила вопрос о Маше и Медведе. Давайте посмотрим. Да, вот потрясает, там потрясает, знаете что? Ну, Маша и Медведь, знаете, мультфильм. Да, сейчас его покажут, кстати, чуть-чуть. Но потрясает то, что она даже, ну, бывает, ты ставишь какие-то нормальные вопросы к произведениям, что-то тебя, так сказать, напрягает. Даже с точки зрения, там, я не знаю, вот псевдозаботы государства о детях там или еще что-то, все понятно. Но так носовать в этот вопрос и Алису, в смысле голосового помощника, и Машу, и Медведя, и все свои представления о прекрасном, это, конечно, надо постараться. Давайте поглядим. Не, это другая, это вторая. Нам бы первую. Да, это мы забежали чуть-чуть вперед. Это мы уже Скибиди туалеты смотрим. Там первый видос еще был про Машу и Медведя. Ну, если его нет, то бог с ним, в конце концов. Давайте тогда... Ну, там смысл в том, что она спросила, почему Маша в лесу одна живет. Ее больше поразило не то, что создатели мультфильма так придумали, а то, что механический помощник Алиса на вопрос, почему Маша, не указано какая, просто Маша живет в лесу одна, начала нести полную дичь про то, что она, значит, умерла, и то, что это... То, что она, значит, призрак на самом деле. Вот, но это самая Митянина, она пошла дальше. И она показала депутатам Скибиди туалет, вот то, что нам уже пытался показать Денис. Но не грех посмотреть еще раз. Классная штука. То есть сидят там несколько десятков человек в этом парламенте Петербурга. У каждого есть вот такой ноутбук на столе. И на каждом Скибиди туалет. По-моему, шикарно. По-моему, невероятно здорово. Картинка замечательная.
Ну, насколько я знаю, Скибиди туалет — это такой японский мультсериал. По крайней мере, он...
Не японский, но мультсериал, да.
А я другое не понимаю. А почему, собственно, а в чем криминал? Может, вы мне объясните? Почему нельзя это смотреть?
Так сказать, что показывают, что смотрит наша молодежь, чем увлекается, что вот
ну, вредное влияние. Вот сейчас мне срочно пишут, наши смотрят все, мне срочно пишут, что это сделал Алексей Герасимов, да, который живет в Грузии. А что опасного в этом туалете? Что, в чем его риск, понимаете?
С точки зрения, в смысле, с точки зрения Митяниной, вы имеете в виду?
Значит, ну да, почему они должны это смотреть?
Ну как, она говорит, что дети смотрят вот это все, с нетерпением ждут новых серий, просят родителей покупать им игрушки, которые изображают героев этой вакханалии. Ну, то есть игрушку в виде туалета и головы из нее, или еще что-нибудь в этом духе. Александр Николаевич, она спросила, значит, главу комиссии по соцполитике, вы хотите, чтобы ваши внуки Марик и Василиса играли в эти игрушки, спросила Митянина. Вот.
А, понятно.
Она игрушку еще показывала.
Понятно. Тут оказывается, чтобы победить скибиди туалет, надо сунуть певца головой в унитаз. Вероятно, они увидели в этом намек на то, что чтобы победить российскую пропаганду, с ней надо сделать то же самое.
Все верно, Дмитрий
Чуть ли
Львович,
не
но
могу.
слушайте, на самом деле, мне кажется, все очевидно. Извините, что я сейчас, но я, с другой стороны, у меня не литературная ассоциация, так что мне можно. Но
Ну
я
да.
подумал, что ведь вот этот парламент Петербурга, равно как и любой другой российский парламент сейчас, это, собственно, и есть скибиди-туалет. Ну, просто это унитаз, буквально, в который сливается все, значит, что
Да, но
российская
оказывается,
власть.
вот,
А тот, кто выступает
слушайте.
на трибуне, это и есть голова. Вот, ну и реально надо
Вот,
установить это.
совершенно верно. Мне как раз пишут, в каждой серии происходят битвы между людьми с телеголовами, ну, с головой вместо телевизора, наоборот, с телевизором вместо головы, и другими, которые пытаются их туда спустить. Иными
Все верно.
словами, это масштабная битва между пропагандой и интернетом, или, если
Конечно.
угодно, между людьми, да,
Конечно.
людьми думающими и людьми оболваненными. Тогда понятно, тогда я готов согласиться, что действительно скибиди-туалет – это до известной степени оппозиционно, это рискованно. Потому что, понимаете, ну, правда, тоже ничего нового здесь нету, потому что термин «батхер же поголовый» существовал давно. Ну, а вот «телеголовый» – это, видимо, сейчас. Поэтому, ну, мое, конечно, горячее сочувствие автору этих роликов, который вынужден, насколько я понимаю, жить в Тбилиси. А что касается ошибки Алисы, я понимаю, откуда Алиса взяла эту историю про мертвую Машу и, собственно говоря, про такую интерпретацию легенды. Ну, давайте вспомним, да? Маша и медведь. Главное это взлететь. Я знаю лучший вид на этот город. Пригоршня снега за ворот. Маша и медведь, у нас в карманах есть медь. Пятак на пятак колокол льется, но спящий все равно не проснется. Напомни мне, если я пел об этом раньше, я все равно не помню ни слова. Я спою эти слова, ведь я не знаю ничего другого. Видимо, Алиса взяла песню БГ «Маша и медведь» и проинтерпретировала ее вот так. Строго говоря, «Маша и медведь», ну, если угодно, это такая песня о России. Песня о России, которая находится в вечных объятиях медведя, да? «Маша и медведь, вот нож, а вот сеть, привяжи к ногам моим камень, тех, кто легче воздуха, все равно с нами», да? А это солнце едва ли закатится, я знаю, что у нас не хватится. Понятное дело, что Маша, которая исчезает в объятиях медведя, это Россия, которая, видимо, гибнет в объятиях силовика. Поэтому, видимо, история о том, что это посмертная такая жизнь Маши, которая живет одна в лесу, наверное, пришла из песни БГ. Я просто надеюсь, что после этого ответа Алисы его не объявят еще экстремистом. По крайней мере, в мультфильмах, которые я смотрю пристально, все-таки мой сын растет на этом младший, там ничто не указывает на то, что Маша мертва. Там скорее указывает на то, что Маша держит медведя под контролем и так или иначе им распоряжается. Я хотел бы пожить в той России, где Маша будет рулить, а медведь ее охранять. Но, видимо, нам до этого
А
дожить
мне
не
как раз кажется,
удалось.
что, ну вот, да, со скибиди-туалетами мы разобрались. Кстати, я подумал, что, ну, будет здорово, например, всех российских чиновников называть скибиди-туалет, ну, допустим, скибиди-туалет Мишустин, или там скибиди-туалет Путин, ну и так далее. Вот, потому что, и пропагандистов
Ну,
тоже.
потому что телевизор, конечно, там место головы, вы совершенно
Да,
правы.
скибиди-туалет Соловьев, ну и так далее.
Скибиди
Вот.
персонаж, да, конечно.
А что касается Маши и Медведя, то мне кажется, они увидели опасность, знаете, в чем? Они только не говорят об этом. Что медведь, конечно, все правильно, это, конечно же, ассоциация с Россией. Вот. И медведь, на самом деле, это Россия. А кто такая Маша вдруг? Это феминизированный Запад. Запад, в котором победили феминистки, и они управляют, вертят медведем, как хотят. Он такой дурачок, он простачок. Вот. А она хитрая, избалованная, значит, вот такая вот.
Маша, одним словом, да.
Да, вот. Я думаю, что именно поэтому они
Ну,
боятся этого.
красивая идея, я об этом не думал. Во всяком случае, теперь я пересмотрю сериал с этой точки зрения. Дело в том, что я дружу с продюсерами этого сериала, с людьми, которые это изобрели. И я непременно им расскажу, что Маша и Медведь, это, оказывается, Это история о такой маскулинизированной России и феминизированном капризном Западе, который навязывает ей свою волю. И это лишний раз напоминает нам великие слова Чуковского, который сказал: «Мы еще доживем до того, что русские детские сказки будут трактовать как грубейшую антисоветчину». Видимо,
так
до
и
этого
есть,
момента мы
конечно.
Уже дожили, да.
Конечно.
По всей вероятности, да.
Еще не надо забывать, что это, конечно же, созависимые отношения. Сейчас без этого нельзя.
Маша и медведь – созависимые,
да,
отношения.
Безусловно.
Ну, не садись на пенек, не ешь пирожок. Это безусловно. Она пытается регулировать еще и его пищевой рацион. Вот, я наконец понял. Если взять вашу интерпретацию, то, конечно, это история о том, как Запад пытается влезть в голову России, и которая уже открыла пасть, чтобы проглотить Украину, кричит ей: «Не садись на пенек, не ешь пирожок». Замечательный ход мысли. Надо будет продюсерам рассказать, как они были пророчески правы.
Ну, мне нравится ваша идея про Алису и БГ, но я думаю, на самом деле, что, конечно, нет, там какая-то, она еще отсылает на quiz.ru, что ли, или что-то в этом духе. Там явно какая-то мифология, но такая, как бы это сказать, может быть, японская какая-то, может быть, еще какая-то, может быть, даже современная, может, манга какая-нибудь и так далее. Вот, что-то в этом духе. Вот,
я посмотрю, надо будет это пошерстить, потому что, понимаете, если у меня была когда-то лекция про метафизику Винни-Пуха, если рассматривать медведя в мифологии, то это всегда образ глуповатой силы. И в этом смысле современная Россия ложится туда универсально. Я только боюсь, как бы Украина в этой ситуации не стала Машей, которая уже действительно дотянулась до сердца этого медведя, которая вербует его людей, которая организует внутри его теракты и так далее. Потому что в ситуации, где Украина Маша, а Россия медведь, понимаете, победа, как это ни ужасно, остается за Машей. Об этом я не хотел бы даже думать.
Мы продолжаем по самым жирным новостям идти. Значит, прошел съезд Федерации независимых профсоюзов в России. Вот вы же знаете Михаила Шмакова, наверняка знакомы.
Ну, кто же его не знает?
Слушайте, сколько вы его знаете, Дмитрий Львович? Вот как давно?
Ну, лет 20 я точно слышу о нем. Лет 20, да, может быть, и больше. Конечно, потрясающий персонаж. Конечно.
Лет 30, и он, главное, вообще не меняется. Откуда он такой взялся? Лет 30 он вот такой, Миша Шмаков, как
ну,
был, так и остался.
Ну, послушайте, ну, а профсоюзы меняются, что ли? Можно подумать, что в России появился за это время хоть один влиятельный
ну,
профсоюз, типа
солидарный. На людей хотя бы биология действует, ну, как-то вот, какие-то общие
не-не-не.
Правила. У него нет. И вот ровно такой же Миша Шмаков, как мы знали его там в начале 90-х. Ровно он же выходит на трибуну, ну, чуть более, значит, погрузневший. Вот. И на съезде он начал читать стихи, Дмитрий Львович. И эти стихи имеют классический первоисточник. Давайте послушаем.
Теперь мы в возрасте ином. И чувствуем, и мыслим по-иному, и говорим за праздничным вином: хвала и слава рулевому.
А вот и рулевый. Да. Ну, вообще, меня и атмосфера поразила. Ну, то есть, вот до такого вроде бы еще не доходило у нас, во всяком случае, на таком уровне, чтобы настолько косплеить, там, я не знаю, 30-е годы. Вот. Но еще и, знаете, классическое произведение в основе. Вам и комментировать, конечно.
Нет, ну это, конечно, безумно интересно, потому что никто еще таким образом письмо к женщине не интерпретировал. Это есенинский классический текст, и мы все это помним. Он же говорит, собственно, о своем трагическом положении в революции, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. То есть корабль – это он. И мы помним прекрасно, что это, как это там звучит. «Теперь, года прошли, я в возрасте ином, я чувствую мыслью по-иному и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость И вот теперь я сообщить вам мчусь, каков я был и что со мною сталось. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как был раньше, со снами вольности и светлого труда готов идти хоть до Ламарша. Ну, это ровно так же, как сегодняшние идеологи. Что имеется в виду хвала и слава рулевому? Понимаете, поскольку корабль в плачевном состоянии – это метафора самого автора, ясно совершенно, что хвала и слава рулевому – это его совесть. Тот совесть, тот ум, который привел его, наконец, в гавань. Это не Ленин имеется в виду, не думайте. Это имеется в виду тот рулевой, который вовремя овладел кораблем и не дал ему пропасть в волнах, поскольку корабль – это автопортрет. Но если они так хотят воспринимать Путина как свою совесть, то ради бога особенно важно, что он говорит это за праздничным вином, и это тоже не случайно. Я вообще-то говоря, Саш, если говорить правду, должен с ужасом сказать, что вообще-то письмо к женщине – плохие стихи. Понимаете, если не брать строчку «большой видится на расстоянии», во всем остальном эти стихи полностью канули, они забыты. Это не самое сильное произведение Есенина. Да? Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, придвинувшись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Это мы, вот это мы помним. Все остальное там, конечно, никуда не годится. Надо вам сказать, что поздний Есенин, он как лирик деградировал довольно быстро. Это связано не только с алкоголем, но и с мучительной попыткой примириться с реальностью. Эта попытка ему никогда не удавалась, у него ничего не вышло. Но, конечно, глядя на Шмакова, который это возглашает, и на этот зал, который аплодирует, я вспоминаю эпизод из 19-го съезда партии, когда Сталину аплодировали 43 минуты, потому что никто не решался перестать. Понимаете? И они стояли и 43 минуты аплодировали, пока он не встал и не сказал «хватит». А 43 минуты ему это очень нравилось. Мы приближаемся к этому варианту. И особенно, какое наслаждение прогнувшегося было написано на лице Шмакова. Эх, я лизнул-то глубоко. Ощущение человека, который сумел языком достать глубже другие. Страшное дело. И особенно, конечно, жалко Есенину, потому что Есенин когда-то по воспоминаниям Марингов и говорил: «Эх, Толя, столько дураков будут меня любить! Вот столько дураков! Ну, это просто страшное дело, ничего не попишешь».
Ну и, наконец, последнее по порядку, но далеко не по значению.
Да, last but not least, конечно.
Жирная новость недели, да. Это то, что Рамзан Кадыров запретил слишком медленную и быструю музыку. В общем, все недоумевают вообще, о чем, собственно говоря, речь. Почему? Зачем? Все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту. Мы об этом в ходе расширенного заседания совещания заявил министр культуры Чеченской Республики Муса Дадаев. Я серьезно думал, что может, с 1 апреля завалялся, может, и Апанорама, может, еще что-нибудь. Но нет, это вот на grozny-inform.ru, ЧГТРК Грозный. Значит, и почему эти взяли пределы, не очень понятно. Значит, проводится огромная работа по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений. Но проблема в том, что два произведения оказались за бортом по разные стороны этого ограничения. Ниже 80, значит, ударов в минуту у нас гимн России. Ну, может быть, в Чечне это мало кого волнует, согласен, может быть. Но выше 116 ударов в минуту знаменитая лезгинка, собственно говоря. Что, как там будет, все, то, почему... Я уверен, что литературных ассоциаций с самыми глупыми ограничениями, которые только могли быть, у Дмитрия Львовича вагонцев.
Но здесь, понимаете, это я бы не сказал ассоциация с глупыми ограничениями. Ассоциация это как раз самая прямая. Антонина Пирожкова, вдова Бабеля, вспоминает, как Бектал Калмыков, тогдашний глава Чечено-Ингушской республики, насколько я помню, если я не путаю ничего, он вызвал Бабеля как своего биографа к себе, и Бабель там присутствовал А может быть, я путаю название. Ну, главное, что Бетал Калмыков. Сейчас я, кстати говоря, проверю, каким именно главой он был. Бетал Калмыков, который все равно попал потом под маховик репрессий. Один из главных горских лидеров тогдашнего Кавказа. Так вот, Бетал Калмыков, он позвал Бабеля на празднование некоего юбилея республики, да? А, Кабардин-Балкарии, вот я проверил. Он партийный государственный деятель, все важно всегда проверять, а то обидится людям. Кабардин-Балкарии. И он позвал Бабеля смотреть, как отмечают один из юбилеев. После чего один из танцоров исполнил лезгинку, как ему показалось неправильно. Он прервал выступление, вышел на сцену и показал ему, как правильно исполнять лезгинку. Пирожкова тогда спросил Бабеля, ну, как он может заниматься такими вещами, как он может входить в мелочи исполнения танца. Он глава региона, от него зависит что-то другое. На что Бабель сказал, вы ничего не понимаете. Он не был бы главой республики, если бы он не регулировал все. И вот это действительно абсолютно точное понимание. А регулирование всего, вплоть до фигуры танца, потому что Калмыков им потом объяснил, в лезгинке не должно быть никакого своеволия. Это соблюдение, это символ традиции. И пусть это была Кабардин-Балкария, в данном случае это не принципиально. Принципиально здесь то, что сам Бетал Калмыков, полновластный хозяин своей республики, попал довольно скоро под маховик этих репрессий. И, кстати говоря, Пирожкова вспоминает, как она ему говорит, Бетал, вы совсем не следите за своим здоровьем, на что он сказал, скорее всего, оно мне не понадобится. Он очень хорошо понимал, что он обречен. Я боюсь, что это понимает большинство нынешних региональных российских руководителей и тех, которые наводят ужас, и тех, которые пытаются все регламентировать. Что касается гимна, но, понимаете, исполнить его чуть быстрее – это небольшая проблема, да? А как Хендрикс исполнил американский гимн Вудстоке, это тоже не очень было похоже на гимн, но, тем не менее, в этом было нечто величественное. Я совершенно не сомневаюсь в том, что они с этим справятся. Я просто хочу подчеркнуть, что это такая традиция. Он не был бы руководителем региона, если бы он не ограничивал в этом регионе все, начиная от темпа исполнения лезгинки и кончая денежным состоянием малейших руководителей на местах.
Есть несколько вопросов в донатах, давайте ими и закончим. Значит, спасибо Ирине Шаплук, которая просто прислала нам суперстикер. А вот Стив М. задал довольно странный, как мне кажется, вопрос, но мы отвечаем на все. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Я работал электриком в России много лет, теперь работаю таким же электриком в Канаде. Почему в России ко мне относились плохо, а в Канаде ко мне относятся нормально?
Знаете, даже вне зависимости от того, кем бы вы работали, в России вообще люди друг к другу не очень хорошо относятся. Ну, это понятно. С одной стороны, все время украинские шпионы пытаются растлить страну. С другой – внутренние враги. С третьей – какие-то быков с Плющевым там сидят и за границей обрабатывают население. Россия в кольце врагов. Какого хорошего отношения вы к себе хотите? А Канада не в кольце врагов. Канада не брала Париж в 15 году. Канада не брала Берлин в 45-м. Никто ей ничего дурного не желает. Я много раз бывал в Канаде. Среди самых суровых канадских лесорубов, да, и знаете, как я в этих людях не замечал агрессии, не замечал недоброжелательности. А в России дурное отношение друг к другу, в том числе к электрикам, давно является нормой. Это такой, если угодно, символ государственного величия, как говорил Бабель, тот же самый, да, степень величия страны прям пропорциональна ее хмурости. Когда я жил в Одессе, все мне улыбались. Когда я иду по Ленинграду, все смотрят на меня мрачно. И я понимаю, великая страна, да, ничего не поделаешь.
И последний вопрос, который пришел к нам в донатах. Видимо, вы что-то где-то сказали про Панасенкова, я не знаю, судя по всему. И вот Дмитрий написал, цитата, «Самокатчики – это особи, видимо, особые отщепенцы, родители которых заделали в канаве». Это цитата Панасенкова, и таких можно приводить многого. За что этого человека, по-вашему, стоит ценить? Вот ваш ребенок будет кататься на самокате, и вы, по мнению Понасенкова, будете тем, кем он назвал родителей самокатчиков. Что там у вас с Понасенковым произошло?
У нас никогда ничего не происходило с Понасенковым, если не считать того, что я дважды брал у него интервью в своей программе. И вообще я к Жене отношусь уважительно. Он такой человек отважный и говорит очень много вещей, может быть, и глупых с обывательской точки зрения, но довольно оригинальных. Я его несколько раз хвалил, на что несколько, опять-таки, профессиональных историков выказывали мне лютые претензии. Но что поделать, я вообще человек доброжелательный. Я стараюсь хвалить всех, кто мне видится что-то хорошее. А Понасенков, он храбрый, он не боится идти против общественного мнения. То, что он на этом пути иногда говорит глупости, ну, как Иван Охлобыстин, понимаете? А нету в нем солидности. Он иногда ведет себя как юродивый. Но многие его догадки и многие его поступки вызывают у меня глубокое уважение. Поэтому, хотя я Женю 100 лет не видел и не знаю, как он эволюционирует, но как иноагент иноагенту, я шлю ему горячий братский привет.
На этом, собственно говоря, и закончим. Classic News с блистательным, как всегда, Дмитрием Быковым. Пожелаем ему счастливого солнечного затмения, которое у него в ближайшие сутки в его местности произойдет.
Подробный репортаж я вам пришлю.
Спасибо огромное.
Счастливо.
Спасибо всем пока и счастливо.